Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Сегодня мы будем продолжать изучение второго послания апостола Павла к Тимофею. Если вы помните, прошлый раз с вами мы говорили о том, как быть настоящим или побеждающим христианином. И мы разбирали с вами несколько образов, которые приводит апостол Павел, описывая вот такого христианина. Мы говорили о том, что нам нужно учиться жить как солдаты, которые отказываются от всего, что отвлекает их внимание от службы. Мы должны быть как атлеты или как спортсмены, которые борются за наивысшую награду и делают это по всем правилам. Мы говорили о том, что мы должны быть как земледельцы, которые обрабатывают почву, которые делают самую тяжелую, самую рутинную, может быть, неприятную работу, делают это старательно в надежде получить однажды плод. Возможно, кто-то с этого служения ушел с таким чувством, что апостол Павел слишком высоко поднимает вот эту планку требований, что для обычного христианина все это выполнить невозможно. И атлетом быть, и солдатом, и земледельцам. Но апостол Павел, как хороший наставник, не просто умеет давать какие-то инструкции, раздавать какие-то приказания. Он еще умеет мотивировать людей выполнять то, чему он учит. Он умеет вдохновить. И в данном случае, вот в нашем отрывке, опять же, мы видим, как апостол Павел сначала дает инструкции, дает указания, а потом мы читаем мотивацию. Откуда взять сил для того, чтобы так жить? Что нужно для того, чтобы выполнять все это? Что нужно для того, чтобы пройти через всю жизнь и сохранить свою верность Христу? Я думаю, что сегодня, может быть, эта тема особенно актуальна тем, кто вчера давал обещание Богу служить Ему в чистой совести. Вот что нужно для того, чтобы пройти свою жизнь и выполнить это обещание? Давайте мы прочитаем второе послание к Тимофею, 2 глава с 8 по 13 стихи. Павел пишет: «Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и живем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Так, во-первых, для того, чтобы жить как воин, как спортсмен, как земледелец, нам необходимо помнить Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Можно вот следующий слайд. Сегодня можно услышать много разных голосов, которые призывают нас верить себе, призывают нас следовать за собой, которые называют себя наставниками, учителями, гуру, просветленными, приближенными к Богу и обещают нам светлое будущее, если мы последуем за ними. И вот в этой толпе голос Иисуса отличается не тем, что Он громче всех кричит, что Он лучше всех себя рекламирует, что Он больше всех обещает. Голос Иисуса в этой толпе отличается тем, что Иисус не просто к чему-то призывает, Он доказывает нам, что Ему можно верить, что Он надежный, что Он не подведет, в отличие от всех остальных, кто что-то обещает. На протяжении всего Ветхого Завета Бог обещает послать в этот мир Спасителя, Мессию, который должен был родиться от семени Давида, как мы читаем в нашем отрывке. И мы видим, как невероятное просто пророчество о рождении Христа, его жизни, исполняются в Иисусе Христе. По Писанию Иисус рождается от девы. Иосиф, муж Марии, никогда бы не принял ее, своей женой не сделал, если бы он не был полностью убежден, что она не согрешила. Что действительно непорочное зачатие. Евангелист Матвей, апостол Матвей, мы знаем, что умер мученической смертью. Он бы никогда не пошел на такую смерть, если бы он понимал, что эта история о рождении Иисуса чудесном, ну, является всего лишь какой-то сказкой, каким-то вымыслом, какой-то выдумкой. Нет, он знал, что это истина, поэтому он шел на смерть. По Писанию Иисус рождается именно в Вифлееме. По-человечески говоря, вот вероятность такого рождения была равна практически нулю. Потому что, если помните, его семья жила в Назарете. Он был на другом краю страны. И семья, видимо, не имела никакого намерения туда переезжать в Вифлеем. Тем более на 9-м месяце беременности Марии. И вот в последний момент кесарь Август выдает повеление, чтобы все шли в свой город на перепись. И вот благодаря этому, как бы стечение невероятных обстоятельств, они все-таки оказываются в Вифлееме, исполняется пророчество. По Писанию, Ирод царь убивает всех новорожденных младенцев в Вифлееме, но семья Иисуса убегает в Египет. И потом, по прошествии какого-то времени, она возвращается назад, уже в Назарет. Опять же, все по Писанию. Иисус не умеет еще говорить, он слишком маленький, но уже обстоятельства его жизни свидетельствуют о том, что он является Мессией, что он является Спасителем. Нам нужно об этом помнить, для того, чтобы сохранять верность Богу. И чем дальше, тем более очевидным становится то, что он Мессия, то, что он Божий Сын. Вот он ходит по воде, вот он исцеляет прокаженного, вот он воскрешает мертвого, вот он сам воскресает из мертвых. Если кого-то, ну, может быть, не убеждают вот эти факты о его чудесном рождении, то я думаю, что весть о воскресении Христа должна убедить любого скептика. Мы чуть ли не жалеем, когда вот в 8 стихе мы читаем воскресшего из мертвых, и апостол Павел как бы не развивает эту мысль. Нам жалко, что вот он не приводит все доказательства в пользу того, что Иисус Христос воскрес. Он очень лаконично говорит об этом. Воскресшего из мертвых, и все, по благовествованию моему. Но на самом деле вот эта лаконичность Павла делает эти слова взрывными. Потому что на самом деле в то время, во времена апостола Павла, воскресение Иисуса Христа было настолько общепризнанным фактом, что не нужно было ничего доказывать. Все знали, что Он воскрес. Это было на 100% доказано. Живы были свидетели Его воскресения, те люди, которые видели Его после воскресения. И даже противники Иисуса, противники Евангелия, не пытались как-то оспорить то, что Он воскрес. Поэтому Павел может позволить себе сказать просто: воскресшего из мертвых, и все знают, что Он действительно воскрес. Дорогие друзья, если мы чувствуем под собой вот такое твердое основание, даже если все будет вокруг нас колебаться, шататься, падать, мы будем твердо стоять на ногах. Мы не пошатнемся. И наоборот, если, например, сегодня у кого-то начинает слабеть вера, угасать вера, Возможно, причина этого также в том, что мы мало уделяем времени вот рассуждению о том, о чем пишет Павел, о удивительном рождении, о воскресении Иисуса Христа. Мы не помним Господа Иисуса Христа от семени Давидова, мы не размышляем о том, как в нем исполнились эти пророчества, как он воскрес из мертвых. Ну и поэтому мы опираемся только на свои субъективные какие-то переживания, а они могут приходить и уходить. Наши чувства очень быстро меняются. И мы не обращаем внимания на те объективные исторические свидетельства о рождении, о Христе, о том, что Он Мессия, которое Бог дает нам в Писании. Это необходимо использовать как инструмент для того, чтобы сохранять верность Богу. Это первое, о чем говорит Павел. Второе, что нам нужно для того, чтобы хранить верность Богу, можно следующий слайд. Нам необходимо верить в безграничную силу Божьего Слова. Павел пишет: «Но для Слова Божия нет уз» в 9 стихе. Павел пишет свое послание в римской тюрьме, в ожидании смертного приговора. Ну, казалось бы, вот в таком положении человек может отчаяться, могут опуститься руки просто. И даже не из-за того, что Павел боялся смерти, а из-за того, что он мог бояться потерять все то, ради чего он старался. Бояться, что церковь развалится после того, как он уйдет, не будет кому проповедовать, не будет кому возвещать Евангелие. Но вместо озабоченности, вместо отчаяния, мы читаем вот эти слова, которые наполнены оптимизмом, которые наполнены надеждой. Для Слова Божия, пишет апостол Павел, нет уз. Он убежден в том, что все будет хорошо. Слово Божие невозможно остановить, невозможно его как-то сдержать. Даже если Павла убьют, даже если убьют всех апостолов, даже если христианам запретят под страхом смерти проповедовать о Христе, все равно Божие Слово этим не остановить. Потому что Божие Слово меняет сущность человека, и он не может молчать. Он, может быть, и хотел бы где-то промолчать, но Слово Божие как огонь в сердце. И если это действительно верующий христианин, он будет говорить, он будет свидетельствовать. И кто-то услышит это свидетельство, и Дух Святой произведет свою работу, и этот человек покается. Даже если этого свидетеля посадят в тюрьму, даже если его казнят, все равно после него останутся те, кто понесут дальше вот эту весть. Апостол Павел понимает это. Неудержимую силу Божьего Слова, для которого нет никаких уз. Во всем поведении апостола Павла в тюрьме, на свободе, чувствуется вот эта убежденность в безграничной силе Божьего Слова. Вот апостол Павел проповедует Евангелие в центре Афин. Помните этот город, который был буквально переполнен идолами. Казалось бы, на что он надеется? Неужели он думает, что за 30 минут там своей проповеди он может изменить вот эту столицу, тысячелетнюю столицу идолопоклонства, язычества. Вот апостол Павел попадает в тюрьму в городе Филиппы. Помните эту историю? Его избитого, израненного местный темничный страж бросает во внутреннюю темницу, как написано. То есть это место, куда не попадает ни свет, ни свежий воздух, и забивает его ноги в колодки. По сути, это деревянные тиски, которые так сжимают ноги, что это вызывает невыносимую боль. Но как только у Павла появляется возможность, он начинает проповедовать этому темничному стражу Евангелие. Казалось бы, неужели он рассчитывает действительно вот такого садиста привести к Богу, что что-то изменится в его сердце? Вот Павел свидетельствует римским прокураторам, Феликсу, Фесту. Помните эти истории? Кажется, вообще безнадежный случай. Я слышал от христиан открытое высказывание, что ну, нет никакого смысла рассказывать Евангелие там, властям, политикам, потому что ну, это пустое. Там одно лицемерие, один цинизм. Но мы видим, как апостол Павел это делает, на что он рассчитывает. Действительно, он рассчитывает на то, что сердца этих людей поменяются. Очевидно, что да. Вот апостол Павел проповедует Евангелие в городе Листра. Помните, его за это побивают камнями, его выволакивают из этого города и думают, что он мертвый, бросают его там, но он через какое-то время поднимается, стряхает с себя пыль и идет назад в этот город, назад проповедовать там, где его только что побивали камнями. Неужели он думает, что его проповедь сильнее, чем камни, которые бросали в него? Дорогие друзья, верим ли мы в то, что Божье Слово имеет такую безграничную силу, что для Божьего Слова нет уз? Если мы в это верим, то у нас будет смелость, у нас будет дерзновение для того, чтобы возвещать его везде, любым людям. У нас не будет безнадежных случаев каких-то. И мы не будем Слово Божие как-то искажать, как-то его делать более таким приятным для слушателя, но мы будем говорить таким, какое оно есть. И мы будем убеждены, что Бог способен изменить сердце человека. Так, для того, чтобы сохранить верность Богу, нам необходимо верить в бесконечную силу Слова. В-третьих, можно следующий слайд. Наверное, предыдущий. Для того, чтобы сохранить верность Богу, нам необходимо беспокоиться о душах людей. Наверное, ездит этот слайд. Нам необходимо переживать о состоянии внутреннего человека, людей, которые нас окружают. Посмотрите, апостол Павел пишет: «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою». С одной стороны, апостол Павел несет свое служение ради Бога, ради Божьей славы. Но с другой стороны, он сам говорит, что терпит ради избранных, то есть ради людей. Он искренне заботится, он искренне переживает, он искренне хочет, чтобы они спаслись, чтобы они имели вот эту вечную славу. Часто мы рассуждаем о временности своей жизни, и мы как-то сравниваем себя ну, с природой. Что человек по сравнению, например, с горами, которые пережили уже столько поколений, таких, как мы с вами, которые ходят, которые мечтают, которые строят планы, думают, что они вечные, но потом они умирают, а горы остаются. Что человек по сравнению с океаном, который может смыть одной волной всех нас с лица земли? Что человек по сравнению с солнцем, которое может гореть еще сотни миллионов лет после того, как от нас не останется и следа? Ну и все это такие красивые поэтические рассуждения, но они не библейские. Потому что с точки зрения Библии, Библия нам показывает, что именно человек является самым долговечным творением. Горы превратятся в пыль, океаны испарятся, солнце сгорит, но человек останется. Когда все будет разрушено, ничего не останется, человек будет продолжать существовать. Только человек из всех творений земных имеет вечную судьбу. И поэтому только в человека имеет смысл на 100% вкладываться. Только о нем имеет смысл всем сердцем, о его душе вечной, которая будет вечна, имеет смысл всем сердцем радоваться или всем сердцем печалиться, переживать, плакать. Именно это понимание давало апостолу Павлу силы все терпеть, как он здесь говорит, терплю все ради избранных. Все терпеть, любые испытания, как воин, как атлет, как земледелец. Только бы еще одна душа получила спасение, получила вечную славу. Ради этого он готов был не доедать, не досыпать, терпеть какие-то издевательства, поношения. Он готов был идти в тюрьму, он готов был идти даже на смерть. Друзья, а как мы смотрим на людей? Что мы видим, когда мы смотрим, например, на своих родных? Видим ли мы в первую очередь их душу, которая нуждается в Боге? Я не говорю о том, что, ну, например, родителям не нужно заботиться о земном положении своих детей, вот поступят они в хороший там университет или не поступят, найдут они хорошую работу себе или нет. О всем этом нужно, конечно, заботиться. Но какая польза человеку, если он поступит в Гарвард, если он будет получать по 20 тысяч долларов в месяц, но при этом его душа будет не спасена? Если он попадет в ад и будет вечно находиться там, что польза от этого? Стоит ли в это вкладывать все? Стоит ли на этом сосредотачивать все свое внимание? Когда мы смотрим на своих друзей, когда мы смотрим на однокурсников, на одноклассников, что мы видим? В первую очередь внешность их, одежду, интеллект, образование, или мы видим состояние их души, которое имеет отчаянную нужду в Боге. Без понимания ценности человеческой души, без понимания того, что она вечна, все исчезнет, все будет разрушено в этом мире, но люди останутся, у них будет какая-то вечная судьба, то ли небо, то ли ад. Без этого понимания мы с вами не сможем быть верными Богу, мы не сможем проповедовать людям Евангелие. У нас просто не будет для этого мотивации, не будет желания. Нам нужно, вот как пастор проповедовал недавно, смотреть на этот мир и понимать, что без Бога это поле сухих костей. Если так, то у нас будет мотивация для того, чтобы идти и говорить этим людям слово. Это слово будет спасать. И, наконец, последнее. Для того, чтобы сохранить верность Богу, нам нужно помнить о вечных последствиях верности и неверности. Апостол Павел пишет об этом в 11-12 стихах. «Если с Ним умерли, то с Ним оживем. Если терпим, то с Ним царствовать будем». Не знаю, как у вас, но у меня, честно говоря, вот голова начинает кружиться от тех высот, на которые поднимают нас вот такие стихи. Честно говоря, вот с трудом в моем сознании укладывается, что это значит быть в вечной славе, судить там 12 колен Израилевых или судить ангелов, управлять городами, как Иисус говорит в одной из притч, сидеть на престолах. Очень сложно это представить, очень сложно это в себя вместить. Но вряд ли я ошибусь, если скажу, что во всем этом внимание нужно акцентировать даже не на том, что мы будем делать в вечности на небесах, но на том, с кем мы это будем делать. Посмотрите, Писание постоянно подчеркивает, что мы воскреснем со Христом, что мы войдем во славу Христа, что мы будем царствовать со Христом, что мы будем сидеть на троне со Христом. То есть смысл в том, что мы будем там, где Христос постоянно. Смысл этих занятий, которые у нас будут на небесах, основное то, что мы будем находиться в постоянном с Ним общении. Например, мы будем там царствовать, управлять чем-то, не для того, чтобы в первую очередь, ну, для того, чтобы отдохнуть от общения со Христом, да, вот мы поклоняемся на небесах, но надо чем-то другим немножко заняться, отвлечься на какое-то время, поэтому вот вам города, можете ими поуправлять. Смысл в том, что Христос управляет новым созданием, небом и землей, которые будут созданы, и если мы будем вместе с Ним управлять, это дает нам возможность продолжать с Ним находиться в общении, больше с Ним общаться. Мы будем сидеть на престолах, на этих тронах, как говорится, потому что Христос сидит на престоле, мы будем вместе с Ним. Мы получим бессмертное тело, совершенное, прославленное, не столько ради самого тела, чтобы вот нам было хорошо, чтобы не болеть, не умирать, а потому что это тело необходимо для того, чтобы мы были в непосредственном присутствии Бога и не погибали, не умирали от этого. И поэтому для того, чтобы нам пройти те испытания, которые бывают у христиан на этой земле, претерпеть все тяготы, все неудобства нашей христианской жизни, нам необходимо помнить о будущем, которое у нас будет. Будущем со Христом. Даже сегодня уже лучше быть со Христом в долине смертной тени, чем быть без Христа в достатке, быть без Христа в комфорте. Но придет день, когда мы будем со Христом в совершенной славе, и вот это общение с Ним никогда не будет разрываться. Нам нужно об этом помнить, о вечных последствиях нашей верности Христу. С другой стороны, этот отрывок предупреждает и о последствиях неверности. Вот, например, все мы давали обещание во время крещения служить Богу в чистой совести. Вчера 5 человек обещал это делать. Но сегодняшнее слово – это предупреждение для всех нас. Если мы нарушим это обещание, то мы однажды услышим от Христа слова: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда вас не знал». И, естественно, речь не идет о том, что, ну, если мы там совершим какой-то грех, если мы не будем полностью такими совершенными, безгрешными, то тогда Христос от нас отречется. Вчера вот в проповеди звучало то, что все мы падаем, все мы согрешаем. И в таких случаях к нам применим вот этот последний стих. Если мы не верны, Он пребывает верен. То есть Бог не будет от нас отказываться. Он обещал нам вечную жизнь. Он подарит нам эту вечную жизнь. Мы Его дети. Речь идет о таком стиле жизни, который свидетельствует о том, что человек, возможно, не является Божьим детем. Не будем обманываться. Если мы живем в постоянном, нераскаянном, очевидном грехе, то мы отрекаемся от Христа. Мы от Него отрекаемся. И если ничего не поменяется до конца нашей жизни, если мы будем оставаться в таком состоянии, и Он отречется от нас. Вот это последствия неверности Богу. Можно последний слайд. Это как бы резюме всего, о чем мы с вами говорили, всех 4 пунктов. Дорогой гость нашей церкви, возможно, ты читаешь второе послание апостола Павла к Тимофею, и тебе становится жалко этого человека. Ну вот старый, больной, брошенный всеми, сидит в тюрьме, ожидает смертной казни. Ну как такого не пожалеть? Но истина и реальность сегодня такова, что если ты сегодня не являешься последователем Иисуса Христа, то ты находишься в намного худшем положении, чем апостол Павел. Он сегодня в славе, а ты сегодня сидишь в тюрьме. Ты связан по рукам и ногам своими грехами, и ты ожидаешь вечного осуждения. И в отличие от апостола Павла, ты заслуживаешь своего осуждения. Потому что если Павел пишет, что он страдает как злодей, то ты, если ты без Бога, если ты не покорился Ему, то ты являешься злодеем. И все мы были злодеями до того, как мы пришли к Богу, как мы примирились с Ним. Мы воевали против Бога, мы бунтовали против Бога, мы присваивали Его собственность, пользовались Его благословением так, как хотели, не благодарили Его, не служили Ему. Мы ненавидели Бога. Возможно, ты смотришь на себя, и ты не замечаешь за собой вот всего этого, ты думаешь, о чем он говорит. Пусть Бог откроет тебе глаза на твое истинное положение. Только Дух Святой способен просветить глаза человека, чтобы он увидел себя вот таким, каким он есть. И если ты обратишься к Богу в раскаянии, в молитве покаяния, с верой, то первый раз в своей жизни ты вдохнешь свежий воздух. Первый раз в своей жизни ты выйдешь вот из этой тюрьмы, из этой темницы на свободу. Пусть Бог благословит тебя это сделать. Аминь.